и продолжать про миры возмездия. Сейчас я буду. Значит, миры возмездия, как я говорила, их в целом-то 12. Вообще очень интересное сооружение, которое очень здорово контролирует и курирует субъекта. На том занятии я мало вам рассказала, сейчас буду тараторить. Умышленно мало рассказала, вы были размазаны на самом деле. И я не могла много рассказать. Вот такие были. Глаза в кучу, и все в разные стороны. Вот. И получается, что... Сейчас, чуть-чуть я вас еще проанализирую, подтяну вверх. А может, я это и рассказала, только абсолютно не вижу, чтобы вы зафиксировали. Значит, миры возмездия человека – это что? Это, назовем так, идейный наблюдатель, который может поощрять человека за хорошее или наказывать за плохое. Миры возмездия бывают хитренькие, но я так просто простенько рассказываю. Они не могут постоянно вытаскивать хозяина, они могут, наоборот, плюнуть на него и начать усугублять проблему. Почему? В назидание. Вот, знаете, как бывает. Вот мужик, например, пошел погулял. Раз погулял, кто-то, например, ой, скажет, ой, нельзя так делать, стыдно-то как. Мир возмездия же начинает сразу совесть усиливать, там еще чего-то, стыдно так больше не будет. А другому понравилось. И потом стал дебилом. Вот и все. Они же быстро делаются дебилами, уходят все вниз, не понимают, кого любят. Потом у них идет растаскивание вот этого энергетического, конечно, гормонального фона. Они... Вообще сложно, например, так жить, когда ты не понимаешь, кого ты любишь. Ты и ту любишь, и эту любишь. Ну, в общем, деградант, вот и все. Это ведь наказание, потом идет усугубление, все же записывается, а потом идет просто ухудшение самопознания, отречение от веры. Даже если он скажет, да я православный весь из себя, ну, знаете, гулящий православный, это вообще-то не православный, вот и все. Потом получается, что человек-то даже и не знает, что у него оказывается... Есть наблюдатель, который все фиксирует. И вообще и генетический код портится, там много чего. И вообще грехи-то они такие интересные. Их, получается, делать-то все равно придется, получается, да, в течение. Безгрешным жить невозможно. Это невозможно. Все когда-нибудь врали, все когда-нибудь, может быть, делали. Знаете как? Можно, например, воровать, а можно идеи воровать. Или можно, например, там взять, ну, действительно. Спрятаться за кого-то, не ответить за свой поступок и так далее. У всех какие-нибудь такие нюансы бывали в жизни. Главное делать правильные выводы и просто не повторять. А есть люди, которые просто это делают постоянно. Сколько бы ни было лет, все равно он может таскать чужое, он может там, ну, в общем, всяко-разное гулять. И это ведь получается человек-грешник. Да, он не делает выводы, ему понравилось. Ну и все, прилетит и на том свете, и на этом свете может прилететь, и по тонкам прилететь, и, в общем, грехи есть грехи. Вот, а миры возмездия, они действительно все фиксируют, они, оказывается, передают базу знаний еще и потомству. Вот генетическая кодировка, она же очень сложная для понимания. Получается, наши информации передаются детям, и нам передавались от родителей. Передаются не только через миры возмездия, но и через них тоже. Вообще миры возмездия у каждого человека соединены и с государством, в котором он живет, и с местом вообще, вот где вот конкретно, с родословной, и не помню, говорила в тот раз или нет, еще и оказывается с принципом жизни. Почему? Потому что если, например, представьте, царь, да, царь такой, живет, такой казнить нельзя помиловать, или наоборот, казнить нельзя помиловать, такой сидит весь такой важный, на себя взял ответственность, чуть там накосячил, вся родина на смарку. И он, значит, будет так же, как сантехник, что ли, отвечать, который просто трубу неправильно поставил. Естественно, если глобальная работа, глобальная стезя, то с таких спрашивают-то ведь больше. Говорю, с виду не похоже. У них денег дофига и вообще. Но у них родословные это делаются, знаете, какие все тоже как-то вот... Я, наверное, неправильно объясняю. У сантехников тоже родословные бывают, зарубаются. Тем не менее, все равно... Ну, вот... Про тот свет говорить много не хочу, вы пока еще не очень в этом ориентируетесь, но вообще, знаете, в общем, скажу так, вот царь, например, да, какой-нибудь там император, царь, они бывают сами-то по себе глобальнее личность, раз он попал вот на это, что называется, на престол, но в то же время с него все равно спрос больше. спрос больше за судьбы и нужды людей. И на том свете, конечно, в рай попасть все-таки легче сантехнику, чем царю. Царя фиг отмолишь лишний раз, если от него погибала куча народа. Ему-то, конечно, тут пофиг, а вот там-то они интересно себя ведут на самом деле. Они ничего сделать не могут, вообще никак. Красота. Что там сантехника? Помолились за него. Он там раз, всплыл в рай. Вот. А эти очень тяжело. И если, например, целые судьбы народа решались, да еще не так, как надо, против Бога, это очень, очень, конечно, сложно. Может быть, когда-нибудь мы с вами доживем до такого момента, когда я вам покажу какую-нибудь Екатерину II, как она себя чувствует, например. Петра Первого, ну и так далее. Петр Первый, его, кстати, не так-то сильно и долбают, как Екатерину. Ее вообще отмолить крайне тяжело. Ну и наши всякие там Ельцины, Брежневы, вот, тоже ничего хорошего с виду, знаете. Посмотришь, хочешь сказать, ой, что с ним? А что, вечная боль. Вечная боль, знаете, вечная боль — это очень тяжело, когда все время боль, везде, все везде болит, кошмар. И не вылезти, и все время в одиночестве, и поговорить не с кем. Потому что бестелесное состояние боли – это душевная боль, да, душевная. А душевная боль, телесная – это вообще-то одно и то же фактически. В теле просто понятно. Там обожглись, ай, а там постоянно, вообще не проходит. Вот. А почему не вытянуть? Ущерб есть, потому что с совестью все плохо. Вот как-то вот так. В общем, все это существует, куда деваться. И вот про миры возмездия. Значит, оказывается, человек, получается, связан с эпохой, естественно, где он, в которой он родился, с местом, потом глобальный, неглобальный, вообще какой он, со стезей, естественно, он связан, которую он выбрал, и с предками, с потомками, конечно. И вот получается, что вообще, ну, знаете, с вами миры возмездия немножечко не так идут, как с другой группой. Я, наверное, как-нибудь потом вам работы посерьезнее там, пока не буду. Значит, я вам говорила, что есть 12 отделов, вот, но мне обычно велено говорить 5. Мы тогда с вами смотрели зону пересмотра. Зону пересмотра, напоминаю, она странненькая. Вот она такая, знаете, она как будто треугольненький, такой как коридорчик. Она соткана из трех на самом деле подотделов. Значит, такая пересмотр, перестройка, переделка, вот так вот. Не так все время называют ее. Она... Почему такая странная? Потому что человек голограмма, и у человека очень разноуровневых много всего. Это 4 стихии, 4. Но вот, конечно, вот как, например, понять, как сделана клетка? Ну, по биологии, наверное, понять. А вот в плане энергии это темный лес. И мне до сих пор темный лес. Я вижу это строение. Но, знаете, вот так вот сесть и просто объяснить, как одна стихия породила другую стихию, потом третью, 25-ю, это миллионную, миллиардную. И что оказывается, в каждом измерении и мире человека возможно сплетение разноуровневых стихий, и выстраиваются микрочастички таким образом, что вообще нифига не понятно. Что, например, у нас ученым понятно? Что жизнь, ну или как, энергия, суть, сама частичка и ее движение, квантик, да? Ну вот это вот понятно. Потом есть некие торсионные поля, идет соединение одной частички с другой, идет как бы зацикливание. Это понятно, правда, это есть. Это и в Божьем царстве есть, и в дьявольском. Просто траектория движения стихий и частичек в Боге не такая, как в дьяволе. В Бога ученые зайти не могут. Почему? Совсем просто сказать, а нет таких приборчиков. Вот. Почему их не сделать? Они будут искажать. Если, вот, понимаете, буквально, если дьяволоподобный ученый делает прибор и пытается найти самые микрочастички, эти микрочастички не могут показаться, потому что это очень тонкие измерения. Вот, эти измерения Божьи, они еще даже за вакуумом. То есть вот то, что в воздухе у нас, нам понятно, что в вакууме, ну, более-менее, а еще и за вакуумом. То есть там получается еще более плотная среда, вакуум. Ты представляете, ты палец засунешь, и вот так раз, все там засосет, как селедку в вакууме. А если стянуть вакуум, что будет? Еще более плотное поле, да, но и не только. Вот человеку в теле сложно понять, что с этих измерений, знаете, можно так послойно снимать, только это невозможно. Вот поэтому такие миры и измерения ученые не могут увидеть. Вот этой коробочкой с этими глазами круглыми невозможно. Астральные пласты, мир цифры изучены, ну, вполне хорошо. Атомы вполне, вот там атомную бомбу сделали, там атомные электростанции сделали. Вот, правда, атом используют все-таки не в полной мере, потому что используют в основном как-то, ну, не то чтобы во зло. Атомные электростанции вроде как в добро, но не во всем используют, не знают его до конца, не знают всего строения. Вот. И в тонкое поле пытаются залезть, но оно резиновое, туда не попасть вообще. Соответственно, до конца понять, как двигаются частички, там невозможно. Такие штуки видят только старцы истинные, да, истинные прозорливцы, и святые люди видят в разных государствах по-разному, потому и знания везде разные, потому что у кого-то высокий уровень, а у кого-то пониже. Я клоню к тому, что, оказывается, внутренним духовным зрением можно видеть микрочастички, но они будут казаться больше, чем они есть на самом деле. Но зато, по крайней мере, вот это движение стихий, как оно там всяко так плавает, иногда крестики рисуются, всякие символы, вот эти штуки, конечно, ученые не видят. Но если захочется Богу, он покажет. Бывает, кресты рисуются просто, например, в небе, не только химтрейлами. Вот, например, в личном виде звёздочки, как сказать, снежинки. Прикольная штука. Вот, получается, что на примере снежинки можно хотя бы понять чуть-чуть, что вся вокруг Вселенной космос выстроена сеточкой. Снежинка же, она интересно сделана. Она четких форм, очень много разных таких вот видов их. Они почему-то, как я посмотрела, они почему-то всегда имеют 6 лучиков. 6, вот я и спрашиваю, почему 6-то? Ведь вроде как вот эти гексаграммы, Бога нет. А Бог говорит, я рисую крестом просто голографически объемно. И сколько встраивается с такими расстояниями между, да, столько и получается, вечно 6 лучиков. Вот, и от каждого лучика еще лучики. То есть везде крестики, такая красивая снежиночка. Ну, как кристаллическая решетка растет вот таким образом. А это же чего? Летит капелька водички, да? Она попала в холодную такую-то струю, из нее так сделалась вот такая снежинка. Оказывается, это идет центростремительное, центробежное движение стихий, крестообразное, везде. Ну ладно. И, значит, микрочастички также. И выстраивают из этих микрочастичек какие-то определенные схемы. Но я убежала далеко, теперь возвращаюсь. Вот в этот вот, в наши миры возмездия, и простенько объясняю. Оказывается, в человеке есть разные уровни движения стихий, и в мирах возмездия тоже. Есть более тонкий мир возмездия, есть более грубый, но все они работают для того в человеке, чтобы его видоизменить. У человека есть много строений, мы очень отличаемся от животных. У животных совесть есть отчасти. Есть совестливые собаки, кошки. Им бывает стыдно. Но как или им стыдно? Сама видала, у меня была такая баллонка, ну полубаллонка. Дворпинчер такая была. Накакает, сразу уйдет. Такая прям сидит вообще. А вот пекинес после вообще наглая. Он насрет, извините за выражение, и так смотрит на тебя. Ну что, прибирай. Примерно так. Вот той совестью было плагинно модифицировано. Чего они... Вот им много лет, да, этим пекинесам, но они священные собачки. У меня все равно идет информация все время, что они когда-то были интересно выведены. Ну как-то выведены. Я не знаю, как. Если ей там что-то не 1000 лет, когда и с кем ее там вот так вот свели. Откуда такое привидение вообще взялось? Стремные какие-то они, на самом деле, эти пекинесы. Ну вот и совести у него точно не было. Никакой. В общем, животные разные, у них есть свои законы на уровне инстинктов. Вот у волков есть верность, например. Да, волки такие животные довольно жестокие, но они, например, верные. У них есть определенные законы. А у человека весь спектр информации о любви и ценностях выстроен с неба на землю. В каждого человека, да, вот как я рассказала вам, пирамидочкой вот такой вот интересной, которую мне обычно Бог называет совесть. Пирамидка совесть у нас есть. С этой пирамидкой совесть связан Божий промысел. Там много чего связано. Высший разум, который переходит плавно через... Ну, переходит постепенно, сгущается в рассудок человеческий. Если человеку ведомо, например, о законах совести, так он уже почти что такой прям... Ну, прозорливец, не прозорливец, но... Можно же быть не прозорливцем, но по совести рассуждать, в конце концов. Это будет тоже очень хорошо, что можно, что нельзя. И вот миры возмездия тут же тоже наблюдают за человеком. Потом я, по-моему, говорила, вам есть еще миры преображения стихий. О них мы еще когда-нибудь с вами побеседуем. Прикольные они. Они фиксируют все, запоминают. Значит, в мирах возмездия главное звено – это стихия огня, ведущая. А в мирах преображения стихия не левее, стихия воды. Стихия воды все помнит, запоминает. Это ее, в общем-то, функция, основная из функций. Ну, их несколько основных. Вот, по-моему, я говорила, что вообще помнит все именно вода. Сама по себе стихия воды, она ведь сухая. Так-то и вот если все-все-все убрать, просто взять стихию. Она такая вот эфир, просто как уж она потом в воду превращается. Ну, вы знаете, путем разных соединений, сгущений, трансформаций и так далее, потом проявляется вода жидкая. Но основная база вот воды – это повторять за огнем, оказывается, но на свой манер, и все запоминать, все запоминать. Например, жидкости в теле, вот если взять просто тело физическое, тоже память вообще-то идет, генетическая кодировка, она оказывается на основе стихии воды. Ее убери, и все, превратится все в прах. Все в прах. Кости превратятся в прах. С кучки пепла информацию считать невозможно. С кучки праха тоже особо нет. Если он полностью высох, то там ничего уже не считать. А пока есть даже кусочек косточки, например, от умершего древнего какого-нибудь там неандертальца. Если кусочек косточки есть, это значит, там еще есть жидкость, и там еще можно считать информацию. С этого человека, какой он был, какой, ну, характер можно считать. Много чего можно считать. Вот. А нетленные мощи тем и интересны, что у них жидкость не выходит из тела. Просто вот они так как-то консервируются и все. И знания о субъекте очень легко считываются рядом. Даже если, например, не знаешь человека, как зовут, можно очень много считать около мощей. Ну, там, например, какой он был, строгий, не строгий, слишком мягкий. Ведь святые тоже разные. Кто-то был ведь строгий. Это только думают все, что все они такие лапочки, святые-то. Да, некоторым ругаться приходилось, потому что все жили в свои в разные эпохи, в разное время. Матрона была очень суровая. Про нее, в общем-то, это и написано, что она была довольно суровая. Могла и выгнать ее. Ну, потому что война, революция, война, такое время, она же не могла быть такой очень уж доброй, оказывается, вот с учетом ее. Помню, еще Андрей Ткачев рассказывал, что вы не думайте, у святых был характер. Я думаю, как прав. У меня тоже такая информация идет. Вот. Могли и ругаться. Ну вот, продолжаем. Значит, получается, что миры возмездия – это очень плотный инструмент познания себя. Также, вообще-то, они возвращают человека фактически в жизнь через переработку их грехов. Человек может автоматически воспринимать свои мировозмездия таким образом, что, знаете, как помощника переработки своих грехов. Но есть такие, бывают черты характера у человека, очень уж сложные. И бывает, что ну, нелегко эти черты характера взять и быстренько перелопатить. Вот, например, уныние. Уныние вообще убрать бывает очень тяжело, ты его еще пойми, это уныние. Можно поверхностно, ну, знаете, быть улыбчивым, развеселым снаружи, а внутри иметь очень серьезные глубинные переживания и конфликты. Вот. И вот вообще себя понимать тоже, оказывается, надо уметь. То есть я, знаете, про что хочу сказать? Какие-то, например, проблемы можно переработать быстро, у себя устранить, а какие-то надо повозиться. Вот недаром, например, те же монахи всю жизнь над собой работают. Всю жизнь, чтобы там как святыми стать. Обычному человеку, который живет вот просто на земле, ему надо, я так скажу, современным русским языком, в пределах нормы надо быть, чтобы, знаете, лишнего куда-то там не запулить проблему в потомство, в общем-то, себя как-то уметь правильно поддерживать. Вот, например, что сейчас нас косит, вот нас, современных людей? Нас косит обидчивость, потому что мы все обиделись на всех. Вот это вот гордыня с претензиями, те уроды и эти уроды, и все уроды. Вот это вот презрение, да? страхи нас косят просто вообще, и уныние. Вот эти вот проблемы у нас, у всех. И мы вот такие вот стали, такие какие-то неконкретные стали люди злые, друг на друга вечно возбужденные, что-то там это, выступают. На каждой кухне можно послушать сплетни, на каждой кухне рассказывают про, про уродов, которые с ними работают, про уродов начальства, про уродов подчиненных, ну вот так вот. Вот. И вот это вот, кстати, я говорю, было ли у нас когда-то такое в России? Да никогда. Это у нас последний, ну как раньше имеется в виду, конечно, появилось. Конец 19 века. Вообще изначально про всякие там некие города Н, уездный город Н, писал еще Салтыков Щедрин, ну вот, вот в то время. То есть, конечно, Гоголь писал, какие-то ревизоры там тоже такие были яркие личности. В то время уже мы превращались в каких-то странных, непонятных, ну, в общем, копировали мы уже тогда Европу. Вот. А сейчас действительно посмотришь на людей, да какая такая Европа, то посмотришь на нашу, это, знаете, маленький наш смешной городишко, такой уездный город. Но у нас идет претензия, полуграмотные люди выступают против других полуграмотных людей, и на них, значит, навешивают свои претензии. А по большому счету выглядит все очень некрасиво. Вот я иногда людям отрезвляюще говорю, обратите внимание, какие мы стали. А вы все удивляетесь, почему мы вечно получаем. Да потому что мы ополоумели на самом деле, стали низкие, низкоразвитые, и нечего удивляться, что наша страна в глубокой попе, извиняюсь за выражение. Потому что вот такие вот стали люди. Мы, нам ничего не интересно знать. Мы не патриоты вообще никаким местом, просто. Вот. Мужики у нас обмельчали, им бы побухать да погулять, вообще красота. В интернетах посидеть, вот тоже сидят там зомбированные личности полстраны. Какая-то часть мужиков превратилась вообще в каких-то странных голубых. Очень странно. Такое состояние, знаете. Ну, чего удивляться, что у нас страной такое с Россией происходит, если у нас патриотизма нет, правильной линии поведения нет, мы не знаем правил вообще, даже вот, ну, совести нет, этикета даже, ну, никакого, ничего нет, читать ничего не хотят. Чего удивляться, естественно, мы сидим в глубокой попе, а кто нам тут, извините, принесет вдруг большие зарплаты, да всякое раз, да никто, никто. Это надо буквально тоже понимать. Превратились в нас в стадо, да? А теперь с этим стадом вот, ну вот, управляют. А Бог, конечно, не хотел бы, чтобы это происходило. Я говорю, как ты допустил? У нас еще любят, знаете, вот орать, как ты допустил это? Что вы дебилы-то все стали? Он скажет в ответ. Знаете, я не знаю, вам говорила на том занятии или не вам, но вообще вот прикольно так-то, если не прикольно, конечно, но вот когда вот смотришь в объеме, в таком объеме информации, мне, например, уже давно понятно, зачем нужны войны. Война убивает, умерщвляет количество людей большое для того, чтобы остановить кризис агрессии. Вот когда очень много агрессии возникает у людей, да, тогда воспламеняется стихия дьявольского огня, люди движимы ненавистью, начинают друг друга убивать. Но убивают кучу, потом такие, ой, ой, как плохо-то, ой, оплакивают, и уходят в пределы нормы. Ну, вот так вот происходит. Там какие-нибудь политики, философы не так рассказывают. Ну, примерно так, что типа взлет-падение, взлет-падение. Как говорят, когда люди слишком долго хорошо живут, они начинают деградировать, потому что слишком хорошо. Начинают извращаться, вниз опускаться, такие делаются противные, начинают возникать претензии, потом начинает идти война. Ну вот, это вот, вот оно. У нас-то, конечно, до такой деградации мы в первый раз дошли. У нас такого не было никогда в России. И вот, кстати, к слову скажу, у каждого народа все-таки есть свое бытие. А также у каждого народа, оказывается, есть свои законы восприятия жизни. Вы не удивляйтесь, но даже воровство, например, да, у каждого народа, оказывается, немножко по-разному выглядит. Вот я говорю, нифига себе. Вот когда к нам китайцы приходят, у нас еще, значит, после них ничего не растет. Если где-то что-то плохо лежит, могут взять фактически. Оказывается, в их вот понимании это не воровство. Я говорю, что и Бог их за это не наказывает? Ответ, не так наказывает, если бы мы так сделали. Я говорю, нормально. А почему так? Потому что там другой уровень развития. Он просто другой. Я не могу сказать, хуже он, лучше. Вот недаром, наверное, у каждого народа свой уровень все-таки духовной базы, свое развитие, культура. А еще, как мне всегда говорит Бог, и, кстати, не только Бог, еще дьявол такое говорит, умеет сказать, что Россия – это донор, а, например, тот же Китай – это вампир. Вот. И у нас разный закон, оказывается. Вот так вот. Это не грустно, не плохо, это нормально. И мировозмездия у них чуть-чуть не такие. Но зато у них, вот, например, были особо жестокие убийства, да, и всегда были. И, кстати, остается до сих пор, у них там как-то все странненько. Я бы не хотела быть китайцем, я рада, что я не китаец. Но если бы я там жила, может, мне было бы и нормально. Не знаю. Вот. У нас, оказывается, изначально все-таки был самый гуманный народ. Но у нас были самые строгие законы. И нас, между прочим, Бог карал даже, вот я бы сказала, быстрее и тяжелее в каких-то вопросах. Ну, в чем-то, понятное дело. Вот, ну вот как-то так. Высокие заповеди встраивались в белых людей. Такие именно высокие, глубинные философские заповеди. Высокодуховные такие. А в какие-то ведь нации, ну вот каннибалы, например, сами себе представьте, какое-нибудь там племя каннибалов, что у них высокие заповеди, что ли? Сожрал человека и нормально. У них совершенно другие законы. Вот поэтому скажешь, все одинаковые, вообще все одинаковые. Я бы не сказала. Посмотрим на животный мир. Но я не могу, например, соединить воедино ворону и черепаху. Ну, понятно, это вообще разные миры. Люди вроде все люди. Четвероногие там, четвероконечные, правильно сказать. Да, млекопитающие. Есть две руки, две ноги. Вот. Но оказывается, у наций есть абсолютно разные обычаи. И вот, говорю, о мировозмездии, например, у каннибалов есть? Ответ, есть. Я говорю, а им что-нибудь прилетает вот за то, что они там кого-нибудь съели? Прилетает, но мы этого не поймем, у них совершенно другая история. У них рая нет. У них нет рая, просто нет. Ха, интересно. Ну, в общем, картина Репина. Говорю, так вот взять тело, кокнуть и съесть. Так у этого человека нет вообще будущего, получается. Если вот, например, нам нельзя сжигать православных, нужно хоронить. Ответ, нет будущего. Говорю, а у него что с духом-то происходит? Ничего хорошего, если его переварили кишки, оказывается. Представляете, какой-то там 3-й, 9-й, 40-й день.
Родственника должны съесть. Я недавно передачу смотрела.
Родственника? Ну, все, хана родственнику.
То есть, если родственник умер, семья должна его съесть.
А мертвого? А если он болеет чем-то страшным? Ужас. Какие-то ты передачи смотришь?
Я с краем уха слушала, я не смотрела.
А как зачем твое ухо туда вошло? Видимо, надо было, да? Надо было, чтобы сравнить, что мы-то хоть родственников не едим, но мы их едим по-другому. Мы можем ругаться, например, как-то с ними. Съедать энергию другого бывает. Это уже иногда нехорошо. Ну ладно, я тут, значит, про мировозмездие. Оказывается, у каждого государства свои мировозмездия, да. И вот, значит, зона пересмотра. Мы тогда, по-моему, с вами работали на тему того, что берешь, например, какую-то свою характеристику, а если жарко, так выключите, то румяные уже такие и сонные. Ну, что мучаетесь-то?
Да, это
просто... Да нет, уже не холодно.
Пригревает.
Нет, она уже еще не там.
Спит.
Ну вот. Значит, то не... далековато, да елка, то сейчас еще станет плавленый. В общем, получается, что вот этим вот миром возмездия, пересмотром, можно переплавлять черты характера какие-нибудь такие свои. По большому счету здесь, в общем-то, говорить-то и нечего, как работать. А вот, например, беру какую-то свою черту характера, например, да, обидчивость, предположим, или обиделась я на что-то, никак не могу как-то вот цепляет и цепляет. Сказать, пойду-ка я схожу в пересмотр, а как я туда пойду? А у меня тут мировозмездие, вот у меня сознание. Оказывается, я просто сказала, и я сознанием замкнулась на этом мире возмездия. И идет переработка информации в моем ближнем эфире. В зоне пересмотра все оказывается просто. У человека ведь на самом деле вообще все просто. Он же руководится мозгами. Вот самый основной орган для мышления, естественно, это мозг. И мы куда думаем, туда, собственно, ведь наше сознание, наши энергии идут. Соответственно, вот, например, я часто делаю пересмотры, когда я начинаю на чем-то зацикливаться, ну, обиженно думать, предположим, там про что-то. Мне сразу идет фраза «пересмотрись». Сверху мой дух мне говорит «пересмотрись». Я пошла в зону пересмотра со своими обидами. Я, конечно, еще с молитовками. Я вижу, как это идет работа. Она начинает вот так вот циркулировать, как будто треугольником, действительно. Вот эти вот пересмотр, перестройка, переделка. Я не буду много здесь говорить. Здесь самое главное, просто надо осознать, что идет зацикливание стихий каким-то треугольным коридором. И там разными, абсолютно разными в этом треугольнике движениями стихий потихонечку переламывается, перемалывается информация. О той или иной черте характера, но человека переплавить моментально нельзя. Это же ведь целая глыба человек. У него куча информации, у него генетика, там, он что-то унаследовал от предков, что-то он вообще не в состоянии отпустить от себя. Вот. И есть такие черты характера, которые просто удобны человеку. Вот лучше бы убрать, но они ему удобны, и все тут. Ну, бывает такое. У нас программа самоуничтожения есть у людей, когда мы не можем, например, никак понять, что вот то, что нам вот прям так где-то там нравится, это же давно надо отпустить, оно нам выгодно и все там, ну что-нибудь. Соответственно, себя выстраивать-то, конечно, не так-то легко. Но вот те же вредные привычки, предположим, они же разные бывают, да? Они бывают и в мыслях, там, в еде, вообще там, которые реально вредные, там, спиртное, курение, там, еще что-нибудь, наркотики какие-нибудь. Ну, понятно же дело, что Бог этому не учит. Ну, это понятно, но не всем понятно. Кому-то вот нравится и прям вот сдохну лучше, но не брошу. Ну, вот это вот и удивительно. Я говорю, можно ли зоны пересмотра убрать, например, какой-нибудь там никотин из организма? Вы знаете, нет, конечно. И это надо очень долго ковыряться. Его можно в помощь использовать. То есть что-то делать и заодно просто убирать у себя, например, те черты характера, те вот какие-то привычки, такие какие-то внутренние зацикленности, на которых сидит эта дурацкая пагубная привычка. Но она же на чем-то сидит. На ненависти к себе она обычно сидит. Все вредные привычки сидят на ненависти к себе. Вот. Также негативное мышление. Вот когда мы плохо думаем о ком-то все время, да, вот те-то меня не полюбили, да, вот те-то вот опять, вот это надо у себя искоренять. Потому что, а потом жалость к себе, кстати, вот тоже. Жалость к себе она должна быть. Она должна быть адекватной вовремя. Например, как себя пожалеть? Съем-ка я сейчас еще один тортик. А вообще-то, по идее, надо себя пожалеть и не есть. Если представить, сколько там этого глицидола или еще чего-нибудь, да, тяжелых металлов каких-нибудь в муке, которые неизвестно какого производства, вот, то, конечно, вот так вот бы себя надо пожалеть. А мы жалеем другое. Мне так плохо, что я еще хочу что-нибудь такого гадости там какой-нибудь съесть. В общем, вот всякие черты характера, всякие надменные, вовсе не уникальные наши привычки, мы-то там иногда себя воспринимаем уникальной личностью, посмотришь, иной раз, и ничего там уникального и нет. Вот это все можно фактически выстраивать в зону пересмотра. Не только зона пересмотра работает с этим, есть еще зона невозврата. Вот. Но давайте с вами поощущаем зону пересмотра сначала. Еще Анны нет. Вот, ну, она, да, она же только недавно выздоровела, еще немножечко такая слабоватая. Хотела прийти, но передумала. Не потащила. Холодно сегодня, действительно, тащиться тут, ноябрь. Так, значит, вот зону пересмотра. Миры возмездия. То есть мы чего? Они сзади, но небольшие. Ну, как замыкаемся на них, да, вот миры возмездия, они обычно такие подкруживаются. На уровне ощущений, может быть, и в голове, и в груди, и вообще как-то так вот в теле. Может ощущение быть такое, что правая сторона подплывает по отношению к левой. Больше подплывает. Их можно по-разному видеть. Можно их видеть даже такими, как, ну не то что красноватыми, но такой оттеночек может быть от них. Вот там есть зона пересмотра. В зона пересмотра сама по себе нисколечко и не уникальная, она простая. Она, кстати, довольно грубая, если сравнить ее, например, с зоной невозврата. Зона невозврата как раз тоньше сама по себе в строении. Но она такая очень тяжелая на самом деле. А вот зона пересмотра, она такая вот крутится энергией, крутится как будто треугольником таким. Вот теперь, вот я говорю так, заходим в эту зону пересмотра. Я хочу стянуть в зоне пересмотра. Ой, ну давайте вот хочу уныние, но это уныние надо постоянно стягивать. Почему иной раз зоной пересмотра лучше работать? А как вы уныние выкинете в зону невозврата? В зону невозврата можно выкинуть кусок какой-то, вот связанный с чем-то, да? Ну туда прям черту характера выкинуть в зону невозврата невозможно. Можно работать всеми зонами изначально. Я так вообще иногда просто ухожу в мир возмездия и запускаю очищение всеми зонами, да и все. Ты хорошо впитываешь информацию, Эрика?
Эй, да.
Да? Как в школе прям сидит. Ну, собственно, в школе. Немножко не в такой. Так, просто я волнуюсь, что тебе лучше не соединять вот то с этим. Тут более тонкое поле, а ты... Ну вот, значит, зона пересмотра... Как с унынием работать? Она потихонечку ее как будто вычерпывает. Откуда? Так из души. Говорю, можно ли генетику туда свать? Вы знаете, генетику не надо. Генетику лучше отдельно берем. Там папину генетику туда кресты, жезлы можно встраивать. Мамину генетику туда кресты, жезлы встраиваем. А вот здесь вот уныние, говорю, а как оно вытягивается? А зона пересмотра, она простая. Она себе вытягивает по кускам, да вытягивает. Вот так вот, как послойно. Вот таким образом. Я... Посидела же в этой зоне пересмотра несколько лет, лет 5, наверное. Просто периодически туда уходила. Потому что, ну, из меня тоже, знаете, гроздями всякая фигня лезла. Ну, а как? У меня своя база опыта, в кавычках, от лукавого тоже же была. Простой человек, без обычной пролетарской семьи, со своими закидонами, со своей судьбой. Первый муж алкоголик, второй тоже с прибабахом. Все нормально. Чем я, интересно, отличаюсь от вас? Да ничем. Так просто вот шарахнула вот тут 10 лет назад. Вот хожу теперь такая с лампочкой в голове. Так все нормально. Проходили с нами, когда рассказывают что-нибудь. Ой, у меня такая ситуация. Так сразу такая, ну у меня такая же была. Ну ладно, вот я тоже все думаю. Бог мудр, зато я понимаю многих людей. Буквально понимаю, что с ним происходит. Проходило все это. И работы там приходилось менять, и вообще всякое разное. Господи, прости наши души грешные. Значит, вот уныние, пожалуйста, зона пересмотра. Говорит, что-то вот тянет как будто изнутри. Так оно тянет. А изнутри ли? Да так-то вокруг тянет-то. Вокруг, но ощущение тела-то реагирует. У нас, мы же, знаете, как Бог говорит, тело – это конечная точка проявления Бога на земле, то есть его, да? Ну, там еще дьявол, конечно, поучаствовал. И у нас эфир-то вокруг нас ведь, мы же, еще раз говорю, голограмма, ничего удивительного нет. И, значит, зона-то где? Вовне, а эмоции у нас тоже, оказывается, вовне. У нас человек помер, а все эмоции остались. Потом эти все эмоции болтаются в аду первое время. И у нас получается вообще... Зона конфликта, оказывается, вне тела, что ли? Вне тела. Но тело, оно, это густая информация, которая аж вот вплоть до физики, оно реагирует на все. Я уже, по-моему, вам даже говорила, что у нас, я говорю, эмоции прикольные. Они вообще, эмоции вообще находятся за спиной, в подсознании. Вот. Но в тело не вхожи, конечно. Вообще, ну что душа, она вот в теле, вокруг тела. Вот, и мировозмездие за спиной получается. И вот они начинают тянуть это уныние, и начинает ощущение быть, конечно, где-то в груди, в голове. Стянуть бы уныние, так мы, наверное, бы уже мудрее стали в 100 раз. Унылый человек, он не мудрый. Он же нытик. Так-то разобраться-то. Где-нибудь внутри вот поныть надо. Вот, вот эта зона пересмотра, она работает тихонечко, она, правда, не быстрая. Можно ли что-то убирать у других людей? Конечно, можно. Поставил человека, я понимаю, что у него есть миры возмездия. Конечно, тут лучше бы немножко видеть или хотя бы чувствовать. А если я не вижу, не чувствую, тогда оказывается, надо просто понять алгоритм. Поставила человека, знаю прекрасно, что за правым плечом миры возмездия большие, да? Они действительно здоровые же они, они уходят куда-то вообще туда. Божий промысел потом уходит. А Божий промысел начинается с неба, с высока. И получается, что если, например, я хочу что-то устранить у ребенка, предположим, могу ли я внедряться нагло? Я нагло не внедряюсь, я вообще всегда с молитвами. Я просто понимаю, что если, например, я что-то отмаливаю у ребенка, то оказывается, было бы неплохо еще просто запустить работу ее же личными вот этими вот мирами возмездия. Они работают не грубо. Ну, я, например, лень периодически стягиваю, потом еще, конечно, что-то объясняю. Вот я, например, беру лень, да, там, раз, конечно, куча лени у ребенка. Я говорю, в зону пересмотра эту лень, запускаю эту работу с ней. Она обычно особо ничего не чувствует, хотя, может, и чувствует, я же сильная сейчас. Она вообще у меня, кстати, бедная. Немножко бедная. Потому что у меня такие прессующие энергии, она, сейчас у нее просто такой период переходного возраста, и она все противоречит, она противоречит. А потом я ничего не делаю, она просто дерется со мной энергиями, это получается, и получает. Я уж ей 50 раз говорила, ты, говорю, Элька, понимаешь, говорю, вот тут все время молитвы, и тут все время свечи, и лампада у меня уже где-то уж на неделю полторы, так хорошо я, видимо, фитилек достала. Она так горит, как удивительно, так масло подливаю. Ну вот, она там мне все за родину горит. Вот. У меня постоянно эти работы идут, у меня все очень открыты иконы, у меня такая очень плотная циркуляция энергии идет. А эта козява, значит, в соседней комнате сидит, и только в интернете, в инстаграме там где-нибудь, в тиктоках, ну, зашибись. Молитва выдана, иконка тоже стоит, нам плевать большую кучу. У нас идет драка несанкционированная. Почему? Потому что это же просто как война, война миров, она не специальная. Ну, вот такое вот бывает. Причем я ж не фанатик никакой, адекватный человек, которому дают много заданий. А она при этом, так как она моя дочь, она все равно хошь не хошь прессуется. У нее бывает башка, вижу, что вот как болит. Я говорю, так ты бы слушала, что говорю-то. Ну, что ты как это, как глупенькая-то. Ничего ж я такого-то и не говорю же ей. Я же просто говорю, ложись вовремя спать, уроки надо делать вовремя. Ну, вот как обычно, как матери вот разговаривают. Причем я на нее стараюсь не нагнетать. Но иногда приходится. Когда вообще там 2-2-2. Тогда же... Второе полугодие 11 класса. Как поступать будешь? Вот. И я поэтому потихонечку стягиваю с нее. Усталость бывает стягиваю. Можно усталость, зону пересмотра, лень стягиваю. С молитвами, естественно, прошу ангела-хранителя. В общем, все в кучу тут. В утренних молитвах, естественно, я ее, естественно, как я могу не помянуть в утренних молитвах родственников. Ну, конечно, я вспоминаю всех. Ну вот. И потихонечку как-то вот так ее учись-то. Она у меня просто, я, наверное, сама даже не знаю до конца, что там с ней происходит. У нее должны данные открываться. А они открываются болезненно, когда вот так вот. Почему? А потому что она под раздачу попала. Вот. Она, я ей говорила еще несколько лет назад, говорю, Вилька, если что какие-то будут изменения, ты мне сообщай на всякий случай. Ну, чтоб я в курсе была. Все равно. Я, конечно, и так вижу, но все равно. Вот. У нее, да, и у нее вот эта война-то внутренняя идет такая интересная. Она раздираема дьяволом сейчас, страстями всякими подростковыми, а ее Бог вверх тянет. Она, конечно, не хочет. Вот у нее идет вот это вот. Чего тут ко мне все пристали? Хочу, сплю до 3 дня и ложусь в 5 утра. Вот. И вообще, ну, такая сейчас вредина. Да. А вообще, получается, что миры возмездия при правильном их изучении, они очень здорово помогают человеку очищаться. Вот если, например, почаще уходить вот в эту зону пересмотра и запускать работу по очищению, опять же, от лени, от уныния, от каких-то обид глупых, то на душе вообще это легче. Если еще поотмаливать родословную, там предков всех из ада поднять, с чем мы тоже с вами довольно успешно все равно работаем, я понимаю, что, может, не все так прям разбежались молиться в поте лица, вот, но я, если вы хоть знаете, хоть как-то вот работайте, ну хоть немножко, помогайте, хоть в храм-то там зайдите, записочки-то напишите, да, что-нибудь там, хоть попросите у Бога за родословную. Да я тут, так мы потихоньку-то все уравняем ведь. Ну, кто больше работ, тех быстрее получается, кто меньше работ, то тех медленнее, извините, Бог все видит. Ну и я заодно с ним вместе вижу. Я просто специально не подсматриваю. Но если уж меня спросят, например, вот этот человек хорошо работает, я сразу скажу. Сразу молится, не молится, все вижу. Вот. Значит, зона пересмотра штука очень интересная. Она не быстро работает, но она, знаете, так вот как-то так потихоньку так вычищает. Насколько часто нужно вытягивать какую-нибудь, например, черту характера или привычку, или дурь вообще там свою. Да вот чем дурнее, тем чаще. Если дурь, вот дурная дурь совсем, почаще вытягивайте. Мне иногда говорят, да вот, не срабатывает. Срабатывает. Откуда вы знаете? Вы знаете, мы вот так вот живем, мы иногда не видим. У меня есть один прикол. Я могу иногда человека вернуть назад. На какое-то время. У меня девочки боятся этой практики. Иной раз. Ну что, давайте сходим на 2-3 годика назад. Ну там, кто меня давненько знает. Ой, не надо, потому что я их водила. Говорю, вот такие вы были. Всего-навсего уходим в зону прошлого в свою. У нас всегда там есть воспоминания. Там вот тут все схлапывается. И такое состояние. Я говорю, вы говорите, что все то же самое. Где то же самое? Просто бывает есть черта характера, действительно, которая просто правда очень любимая. И правда она уходит медленно. И все. А так-то мы все равно меняемся. Вот иногда люди ждут, что не станут спокойными и ни на что не будут реагировать. Но это же будет зомбировка. Вот если, например, человек стал меньше психовать, реже, но это же показатель, что он меняется. Я все равно психую, но ведь реже, реже. Еще пройдет время, еще реже будешь психовать. Зато по-настоящему, а не просто. Мне дали по башке Хари Кришна, Хари Рама, да, как эти ходят. Хари Рама, Хари Кришна. Все перезомбировались и сделались не собой. И они даже не понимают, где настоящие, где не настоящие. Ну, конечно, быть настоящим надо быть человеком. Ой, наверное, мне надо вас отпустить на перерывчик. В общем, оказывается, с зонами, вот этими мирами возмездия, можно работать и с другими людьми. Вот с родственниками, понятно, с соседями можно. Вы знаете, ну, я не советую сейчас. Я лично работаю, если надо, но мне Бог просто сообщает. Я обычно люблю всякие сглазы убирать. Правда, я убираю, опять же, по указке. Если, например, идет информация, что лучше убери, то убираю. А сглазы убираются легко. Но, конечно, сейчас я об этом лучше говорить не буду, потому что у нас время не подходит. Значит, давайте-ка мы с вами сразу сейчас перейдем в зону невозврата. Зона невозврата, она есть, как вот, как я говорила, собственно, и зона пересмотра тоже есть у целого общества. И у одного человека, то есть есть общие миры возмездия, надо запомнить, есть миры возмездия у Родины, конечно, есть. А мы там не болтаемся случайно, еще как болтаемся нынче. Вот кара Божья усилилась, и все болтаются. Вот, и частные есть, также родовые есть. То есть получается и здесь эффект голограммы, конечно. Ну вот, значит, зона невозврата. Сначала мы с вами попробуем ее почувствовать. Она вообще не так ощущается, как вот этот пересмотр. Зона невозврата. Я не знаю, я вас что-то не спрашиваю, что вы там чувствуете, но вообще-то она. Вот если, например, в зону пересмотра можно зайти, как будто там внутри поболтаться, в зону невозврата больно-то не зайдешь, ты как будто рядом. Она ощущается немножко как плоскостной. И у нее, знаете, она не плоскостная совершенно, просто у нее как будто бы, подчеркиваю, просто как энергии высно, как будто есть воротца. Воротца есть. Туда, например, что-нибудь выкидываешь, воротца открываются, потом раз и закрываются. Прикольно. Нет ли у вас ощущения, что поддавливает чуть-чуть голову справа? Ну вот да. Угу. Вот, и там вот действительно, если туда что-то выкидываешь, она как будто вот раз и поглощает вовнутрь. Ну странное, конечно, строение. Говорю, Господи, неужели это в энергиях есть у нас? Есть. Есть. А чего бы нету-то? Вот сюда можно выкидывать какие-то грехи тяжкие, потом выкидывать дурацкие воспоминания. Кстати, она действительно хорошо работает. Вот мы когда-то биссектрису угла проходили. Еще там не раз что-нибудь пройдем. Но вот она очень здорово, например, какие-то дурацкие впечатления, когда ты не можешь забыть, туда выкидываешь. Можно какие-то шарманки, которые в голове там играют, там какая-то песня, два притопа, три прихлопа, знаете, там, а-ля Филипп Киркоров, ты-бы-дым, и ты уже день поешь, два поешь, и уже чувствуешь, что-то уже паранойя попахивает, знаете. Вот. Причем ты эту песню ненавидишь, обычно же мы поем-то что? Не то, что нам нравится, то, что нам не нравится. Это бесы, естественно. И вот эту вот ерунду надо выкидывать в зону невозврата. Я говорю, может быть, не только, ну, вообще велено-то себя перекрестить, не знаю, 50 раз, запустить вообще, можно себя в зону пересмотра засунуть, постягивать какие-то зацикленности и так далее. А вот эту вот шарманку выкидываем в зону невозврата. Воспоминания о людях. Можно ли выкинуть человека в зону невозврата? Но его-то мы не трогаем, мы же внутри себя выкидываем. То есть я в свое воспоминание выкидываю. Человека-то я не выкидываю. Можно. И как она работает? А вот так и работает. Вот сейчас вот, например, вспомните что-нибудь, что бы вы хотели просто выкинуть изнутри. Сразу скажу, что-то значимое надо выкидывать не один раз. Не то, что прямо сейчас так, знаете, пум-пум, нет. Спустя какое-то время, там, можно через часик снова выкинуть. Или, например, даже минут через 10-15. Я помню, выкидывала отвратительные впечатления. Помню, тогда насмотрелась каких-то там, ну, какой-то гадости, насмотрелась в интернете. Вот, и я такая тоже, сейчас я уже не такая впечатленная, но была очень впечатленная. И я вот выкидывала в зону невозврата. Потом, главное, я помню, и сейчас я помню прекрасно, что я смотрела, да? Это там с некрофилией связано, ничего приятного. Просто надо было поизучать. А сейчас же все в зоне доступа, пожалуйста. Все легко. Очень неприятно. Вот. И я потом выкидывала, вы знаете, мне стало все равно. Думаю, как хорошо. Такое, как резиновое пространство. Я, главное, картинки помню, но у меня нет объема информации, как мне на душе некомфортно, что люди уже до такого опустились, ну как они могут. Ну это, собственно, давняя история, это некрофилия. И, соответственно, вот как-то так. То есть вот такие вот впечатления в зону невозврата выкидывать можно. Или какая-то оскомина от какого-то человека, да. Ой. А можно ли свои вредные привычки выкидывать? Можно. Но оказывается, это вот опять же, вот если вредную привычку выкидывать туда, то надо запомнить раз навсегда, надо еще параллельно с чем-то работать. Ну, как-то вот. Ну, там смотря какая вредная привычка. Если она реально вредная, вы точно знаете, что тело ваше от этого страдает. Лечитесь чем-нибудь и выкидывайте ее нафиг. Себя в пересмотр, поубирать какие-то черты характера, а привычку в зону невозврата. Я правительство выкидываю. В общих мирах возмездия, которые общие по родине, беру так, как это, пью. Ну, вот целые группы бывают, выкидываем. Пока они не очень выкидываются. Не, они выкидываются, у них же это идет же эта рокировка-то. Одного уберут, второго поставят. Надо всю партию выкинуть. Слушайте, вот партия «Справедливая Россия» сейчас такой слушок пошел. Тут мне этот Миронов никогда не нравился. Он голубоват, да, с мужиками спит. Недавно тут почитала сегодня. Ой, не могу. Ну, мне вообще никакая партия не нравится. И, кстати, у него в партии наши тоже местные, тоже какие-то такие есть. Ладно, мы уже не про партию. Мы про наши какие-то гадости, которые вы хотите выкинуть. Только работайте честно, и надо на самом деле верить. Во что верить-то? В Бога? Знаете, надо во что еще верить? Надо верить в свою голографическую конструкцию. Вот у нас это в духе. В духе работаем с душой. Конечно, у нас же нет этого эффекта совсем яйца. Кончился белок, начался желток. Значит, кончился дух, началась душа. Нет. На духе нанизана душа-то, на ее конструкциях. Поэтому дух, он циркулирует, и дух связан с мозгами, с умом. А душа связана с эмоциями. Вот. Ну, значит, зона невозврата, вот она у нас тут есть. Значит, какое-то воспоминание, и вспомнили воспоминание, перекрестили его так мысленно, прям хорошенечко, и вместе с крестом выкидываю в зону невозврата. Можно помолиться, Господи, помоги избавиться от этого ненужного впечатления или ненужной привычки, или что-то вот такого вот. если, например, как-то ощущение такое, что вот надо повторить, можно повторить попозже. То же самое. Говорю, если вы образ человека выкидываете, какого вот вам надо, вы его не забудете, но он перестанет для вас сильно как-то так существовать, честно говоря. Но вам надо выкидывать побольше. Да бывает такое, например, знаете, вот осадок остается от какой-то ситуации, и человек вечно выплывает откуда-то. Ну, и прям вот неприятно. Выкинь ты его. Потом ты вроде будешь вспоминать все равно, когда-то там, но уже не будет так неприятно. Зона невозврата, она прям как будто вакуумизирует. Можно ли сказать, что вообще миры возмездия живут в вакууме? Можно. Это не самые высокие миры человека. Но это, естественно, все-таки Божье царствие. Ну, не Божье царствие, знаете, как правильно сказать, выходцы из Бога, но сгущены в высоких энергиях, не дьявольских. То есть не в астрале, выше. Вакуум они задевают. И вот идет какое-то, ну, как будто... Что происходит? Втягивается, как будто что-то закрывается, и там идет просто переработка информации. Ничего себе стихии. Да, человек вообще сам по себе мистичное существо. Да и животные-то мистичные. Мистика, я уже говорила вам, что мистика бывает ведь плохая и хорошая. Вот есть понятие даже такое, например, мистицизм церкви. Почему? Да потому что вот там, например, таинство того же крещения, там происходит вообще-то усиление ангела-хранителя. Вот. Другие есть обряды, которые тоже никак не назовешь простыми. Там что-то происходит, идет какие-то перемены, изменения, там Дух Святой в образе голубя снисходит сверху вниз. То есть вообще нельзя назвать добросовестного батюшку, молящегося, крестящего всех, читающего священную книгу Библии и все вот это вот, и псалтирь, нельзя назвать его простым обычным человеком. Естественно, он через вот эти вот древние знания и заповеди, он, естественно, создает некое таинство, которое мистично само по себе. Вообще человеческая природа, она такая, она склонна к переменам, к изменениям. Но есть другая мистика, от лукава. Та вообще-то называется правильно магия. Да. Вот с этим мы не работаем, мы это все время, наоборот, убираем. Почему я все время использую крестики? Потому что я вполне неплохо... Извините. Вполне неплохо изучила строение четырех стихий. И действительно получается, что когда крестом, то когда ты его понимаешь, он очень-очень много создает вот этих вот перестроек, пересмотров. Там в кресте есть центростремительные энергии, стихии, правильно, движение стихий. Вот, и центробежные. То есть, смотря какое задание ты даешь, то, собственно, он и делает. Но вообще давать задание можно ли? Можно. Но давать задание надо, естественно, с выражением таким глубокого уважения к Богу. И вообще-то лучше работать еще и с молитвой. Господи, помоги то-то, то-то. Но Боженька так еще скажет. Если ты просишь что-то такое странное, я ведь и не помогу. Потому что, Господи, помоги прибить соседей. Ну, конечно, он не прибьет. Знаешь, что, дорогая, иди лесом. Ну, не такими словами. Вот. У нас, у людей, у многих есть желание наказать кого-то, разобраться. Иногда молитвы вот в храмах тоже. Я не подслушиваю, я не люблю. Мне иногда святые просто рассказывают, я же их слышу, вижу. Такого мне тоже понарасскажут. Ну, из серии, Господи, или там кто-нибудь там. Представь, Богородица или Петр Февроний, помогите чужого мужа увести. Ну, это ненормально. То есть они даже не слушают. Там, может, дьявол слышит, говорит, давай. Он говорит, что и в храме? Знаете, а что в храме? В храме, не в храме, он тебе и за стенами, за стенами храма слышит прекрасно, все хорошо. Соответственно, всякое бывает. Или помоги мне соперников, значит, послать куда-нибудь подальше. А саму победить там где-нибудь. И вообще, конечно, получается, что молитва, она сама по себе должна быть духовно благородная. И, конечно, Бог устремлен к человеку, и он реагирует на человеческие молитвы. В последнее время больше стал реагировать. Вообще сейчас идет такое вот, идет сгущение информации Божьей. Сгущение. Бог лучше слышит сейчас. если я молюсь, а у меня не получается что-то, Боженька скажет так: я же тебе объясняю, что ты не готова к тому, что ты просишь, например, да, оказывается, или просишь неправильно, или где-то что-то не доделала, не успела. Ну вот, такое бывает. Бывает такое. Мы бывает не готовы даже к тому, чего мы просим. Но все равно велено просить. А в конце концов, можно попросить: Господи, подготовь меня, чтобы я получила то, что я хочу. Можно. Можно так просить. Да. Оказывается, Боженька разрешает вообще просить изменения человека, естественно. Вот почему всегда и требуется-то сейчас трудиться над своим характером, над своими этими всякими глупостями. Зона невозврата сейчас у нас еще поработает. Я беру у вас какие-нибудь страхи. Со страхами мы еще в зоне фатальности поработаем. Вообще со страхами работать интересно. Ну как интересно? Да не очень-то интересно. Просто их так много, что только сиди до работы. Можно работать каждый день с этими страхами. Страхи еще умеют переплавляться, видоизменяться. Склизкие они какие-то вообще, такие энергии. Знаете, они такие... Вот обида, она такая вот, как жаба грудная, сидит такая, шелепугой такой. И вот ее видишь вот этим черным каким-то тяжелым пятном, пространством. И, конечно, если она большая, она будет по кускам устраняться, но, по крайней мере, не будет так склизко ползать с одного уровня на другое, как эти страхи. Страхи, они такие непобедимые прямо иногда у людей. Тем не менее, я говорю, страх перед... перед ковидом. Посмотрю сейчас, найду и выкину нафиг в зону невозврата. У меня его нет, потому что я, знаете, другого боюсь. Я боюсь всеобщего помутнения рассудка, парализации вообще родины, она и так уже парализована, и экономики, и вообще последствий. Вот этого я реально боюсь. Ну, я за родину-то боюсь, так по-человечески-то. Ну, ладно, может, не очень боюсь, но опасаюсь точно. Дети есть, и внуков так-то, ну, надеюсь, что они у меня будут, в конце концов, когда-нибудь. Пока мне их еще не сделали, но ведь будут. Хочется, чтобы они родились в нормальном человеческом обществе, а не в мире роботов, сантехники какой-то непонятной. Ну, вот. Но они просто не родятся. Она же стерилизует многих фактически уже давно. До меня как-то не то чтобы... Раньше не доходило, но, вы знаете, не очень доходило, не очень доходило. У нас у всех свои органы внутренние, на кого-то влияет, на кого-то нет. Но действительно, ведь уже давным-давно и витаминки некоторые немножко странненькие, и противовирусные, и эти прививки тоже странненькие. Поэтому иной раз не знаешь даже, что там сработало. У нас же было дело когда-то там в детстве кого-нибудь там вакцинировать, давно уже ведь, уже с каких там пор-то говорят-то, что вот эта вот прививка, например, репродуктивную систему угнетает. У кого-то сработало, у кого-то нет. Ну, что тут скажешь. И больные дети, многие ведь вот как-то могут рождаться, тоже неизвестно чего. Известно, там кара Божья, проклятие родовое и так далее. У кого-то сработает, у кого-то нет. Естественно, здесь, знаете, много факторов на это. И состояние беременной женщины, и состояние мужика, кстати, рядом находящегося, тоже нельзя это скидывать со счетов. Вот. Осинки не родятся, апельсинки, говорят. Вот. Получается как-то так. Вот. Ну, поэтому... Чего? А ничего. Поэтому волнительно, вот чего. Ну, все. Значит, страхи перед ковидом, понимаешь, смотрю. В общем, у кого нашла, выкидываю в зону невозврата. То есть я перекрестила, говорю, все, выкидываю. Я-то могу автоматом еще несколько раз выкинуть. Еще выкидываю. Астрал за родину можно мне выкинуть навсегда? Вот я дома поработаю. Вот когда люди хотят куда-то убежать, убегают в другие государства, откуда мы знаем, куда мы там прибежим? Там, если послушать, чего там происходит иной раз, тоже. То ли страну выбрали, опять того ли мужика, сколько я тоже слышала. Женятся, замуж выйдут за какого-то иностранца. Вроде все нормально, потом раз свихнулся. У нас тоже свихиваются. Ну, тут хотя бы свой, и вроде как, ну, ты вроде ориентируешься более-менее. А там с каким-то полуумным американцем там или каким-то норвегом, ну, тоже не очень приятно. Французы там тоже полуобморочные ходят с арабскими корнями уже. Французов-то как таковых особо и нет, говорят нынче. Лучше сходить с ума в России. чем за рубежом. Еще лучше не сходить. Шма. Так что страхи перед ковидом – это дело, конечно же, сугубо индивидуальное. Саму болезнь бояться смысла вообще нет. А то, получается, бояться, и на это поле прилетают всякие лишние химические соединения, всякие бактерии, ну и так далее. Пусть ничего мы ждем, оно приползает. Вот, и вот у нас пошла такая интересная работа. Идет стягивание вот туда. Оно действительно, я не могу сказать, что прям вот я взяла его и выкинула, и он прям сожрался. Но, знаете, как бы вот такое вот какое-то такое вот стягивание по кусочкам, но вот происходит. Сейчас еще раз выкину. Вообще лучше находиться в состоянии. Плевала большую кучу на ваши ковид. Это лучше. Это состояние лучше. Вот такая вот интересная зона. Следующую зону мы с вами посмотрим. Зона фатальности. Она странная. Мы же в тот раз не смотрели, по-моему, да? Зона фатальности смотрится, знаете, как какая-то такая горка в тоннеле, когда ты летишь вниз. Вообще схема фатальности не такая уж и смешная изначально. Есть она, эта зона в человеке. Она бывает раздувается так много, что человек болтается в ней. Ну и фатально может умереть. Или как-то фатально заболеть. Как он добивается этого? Ой, когда у него обостренное чувство какой-то необъяснимой несправедливости. Когда он вечно кого-нибудь там винит. Когда он вечно недоволен, генетика бывает, потомство тоже пихает в такую фатальную фазу. Ну, опять же, из серии тут и экология, и все. Знаете, тут никакой магии волшебства искать и не надо. Раньше здоровых детей было больше, например, да, сейчас нездоровых больше. Вот, соответственно, что тут скажешь? На здоровый образ жизни и так далее, правильное состояние должно быть, естественно, все равно подчеркиваю это. Ну, вернемся к зоне фатальности. Значит, она мне нравится чем? Она более глобальная, чем я обычно о ней рассказываю. Я умею ее немножко уменьшить у людей. И вообще я в последнее время решила за ней наблюдать у людей. Когда она раздутая, человек может попасть просто в кучу всяких проблем. Вот. Ну, как сказать? Я, конечно, не такой факир, да, что прям взять и все убрать, и все там зашибись. Нет. Но вообще-то стараюсь человеку помогать, просто если у человека лезет какой-то тяжелый рог, да, и человеку все равно надо через это пройти для того, чтобы хотя бы стать более смелым, более отважным, более выносливым, тогда все равно он пойдет через испытание. И тут там даже зона, не зона фатальности тут играет роль, а играет роль то, что человека выстраивает его жизнь таким образом. Ну, как у нас тут один молодой человек есть. Вот он куда-то там все вляпывается, у них вообще всю жизнь они вляпывались. Вот все вляпывались. Вот он вляпывается для того, чтобы стать более мужественным. Что я ему скажу? Все, у него нет никакой зоны фатальности, но вот он вляпывается. Зато голова начинает соображать. А то все под родителями, да под родителями был. Вот сейчас родителей уже нет, а он ему надо расти. Потому что он уже большой на самом деле. Вот. Зона фатальности, как я ее вижу? Вы знаете, на самом деле ее можно видеть по-разному. Обычно, вот если, например, я смотрю на человека, у вас этого сейчас нет. Но вот, например, пришел ко мне человек, и я вижу черный крест такой над головой там где-нибудь. Так смотрю, а мне идет тема. Тяжелый рок над человеком, например, может помереть скоро, может попасть в какую-то ситуацию. Я ему эти вещи не озвучиваю. Я ему просто говорю, у вас есть проблема, которая может, например, травмоопасность повышенная или еще что-то. Давайте как-то там решать. Вот я начинаю стирать эти схемы. И всегда, если я вижу черный крест, то у него зона фатальности обязательно расширена. То есть у него мировозмездие молотит. И именно зона фатальности его начинает вот так вот водить по такой, знаете, турбулентности жизни. Вот, например, тебе столб, но именно в него и надо врезаться, да, там, если на машине едет. Вот там где-то что-то люди, которые могли бы мимо пройти, нет, они, блин, вылезут и побьют. Ну, вот такая ситуация. То есть фатальные ситуации, когда ты не можешь свернуть влево-вправо, они проявляются, конечно, не просто так. Но это бывает учеба, а бывает, ну, это в любом случае учеба. Мне, знаете, еще что иногда прям дико не нравится? Когда человек вроде нормальный, потом резко такой взял, повесился. Вот бросаю, а кого лишь его, собственно. Потом начинаешь рассматривать, а оказывается, ну, там бесы, бесноватость, вдруг откуда-то взялись, вроде было все ровно-ровно, а у него появляется зона фатальности резко. Его начинает так болтать, так сдавливает, и он не может контролировать процесс. Ему начинает нашептывать, он идет вешается. Вот это что такое? Что это такое вообще? Ну, тяжелый рок, судьба, плохие родственники, я все это понимаю. Вообще-то изначально плохие мысли, тунеядство, делать ничего не хочу, работать над собой не хочу, хочу обижаться. Хочу быть какашкой. Как еще по-другому назову? Ну, чего? Вот это вот... Штука такая противная. Ну, надо же, вообще, раньше, я бы сказала, люди понимали. Если я хочу удивиться, наверное, часа, ну, что-то не то. Ну, ладно бы там, еще можно понять, когда ты миллиард долларов должен, и тебя прибьют. А ты не хочешь сдаться врагу? Пошел, повесился. Ну, что-то издеваться буду, идите вы. Написать, сами вы, козлы, уроды, подавитесь там, и все. Примерно так. Но когда вот вроде жил, не тужил, все около дела, а потом раз такой, ну, вот крышу снесло, снесло. Бывает временное умопомешательство, когда у тебя вот так все энергии перекосило от мыслей человека, мысли материальные, они же никуда не деваются. Вот, и вот эта бесноватость, она, к сожалению, сейчас расплодилась. Бывает, не выносят жизнь, хочешь сказать, да ну тебе, надо было просто немножко как-то потерпеть, пофилософствовать, к людям обратиться, ну как-то вот так вот. Вот, в общем, бывает, когда люди сами на себя тут руки накладывают, и бывает, когда люди просто вляпаются вообще в дурацкие ситуации, абсолютно. Когда шел ты даже по тротуару, блин, по тротуару ты шел, даже далеко от кромки, а тебя машина сбивает в смятку. Ну, тоже странно, вот такие ситуации бывают. Вопрос, ну как? Ну как? Ну, это же нельзя назвать, что это просто, ну, называется роковая случайность. Ну да, именно ему прилетело, да. Ну, в общем, это как раз-таки зона фатальности раздута от недовольств, от всяких угнетений, ненависти к людям, когда ты думаешь, что все вокруг такие, а я несчастненький. Ну вот это вот. Вообще, конечно, с этим лучше не шутить, честно слово. Короче, зона фатальности также работает безобидно. Как она работает со страхами? Прикольно она работает со страхами. Можно вспомнить самый любимый страшный страх, обнять его. С этим страхом пойти в зону фатальности и прокатиться, как на горке. Давайте мы сначала понаблюдаем за ней, если получится. Потому что вы какие-то, у меня вечно не знаю какие. Ну вы какие. Смотрите у меня, чтобы зона фатальности не вылезла большая. Но я буду наблюдать. Так, она действительно, если со стороны посмотреть, она как будто такая, знаете, как будто такой тоннельчик, так вниз, 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 куда-то. И в ней, когда со страхом едешь, так все страшнее и страшнее, страшнее и страшнее, страшнее и страшнее. Но это ощущение такое. Опять же, надо его еще поймать, это ощущение. А потом в конце, да пофиг уже. И страх такой раз, пфу. Ну, говорят же, что лучше войти. Да, да, да. Говорят же, лучше войти в этот страх, чтобы он ушел. А он, оказывается, не такой страшный. Так вот она по такому примерно принципу и работает. Такая вот прикольная зона. Но когда она раздута, ничего хорошего, конечно. Да любая зона не однотипна, можно о ней рассудить. В общем, зона фатальности. И вот вы должны почувствовать, что она как будто тянет вот так, как будто по горке. Вот такая она. Она в нас. Да, она в нас. Еще как. У меня ее нет. Почему-то. Уже. Была. Жирная. Это не значит, что я могу ее не открыть. По психую, например, она и откроется. Надо попсиховать подольше, не просто там одноразово. Попсиховала 15 минут и все. Вот. Значит, если, например, вспомнить свой страшный страх, что такое обнять? Да вы знаете, вот прям вот как-то вот его вот тут вот себе, вот тут его проявить, и вот с этим страхом вспомнить, там, ой, от этого боюсь. И вот с этим страхом, удерживая его в сознании, да, рядом, вот заходим в эту зону фатальности, и просто мы начинаем вниз ехать. Ну, потому что мы едем, так энергии так устроены. У меня аж слезы от ваших страхов проявляются. Откуда-то изнутри. Ну вот, и сначала это противное состояние. Так вот, когда с ним едешь, с этим страхом, а потом как-то оно так постепенно исчезает, и потом выясняется, что все это такая ерунда. Какое-то глубинное внутреннее состояние возникает, что это не страшно. Можно ли повторять такие вещи? Можно. Знаете, я иногда еще как вредничаю. Но я не всем могу так вредничать. Я, бывает, алкоголиков в зону фатальности пихаю. Рассказываю, что происходит. Но оно не всем помогает, не всегда, естественно. Это просто одна из работ. А у них похмелье усиливается. Они потом начинают бояться похмелья. Там давление может подскакивать, еще чего-то. Почему не со всеми? Потому что некоторым плевать, вот и все. Но у кого-то, вот у кого-то, вот так вот иногда шугануть можно. А как это делать? Просто берешь человека, зона фатальности, замыкаешь на ней и все. Но надо четко объяснить, чтобы действительно как-то напугать человека, чтобы он меньше пил. То есть надо проговаривать, помолиться. Если у человека, у другого зона фатальности есть, а она от этого не раздувается? Нет, она от этого не раздувается. Вот от таких работ она не может. Она раздувается от хозяина, когда он больно много гадит себе и другим. Вот тогда она раздувается. Действительно, мы, бывает, лапочки снаружи, а внутри бывает такого надумаем. Ну, неудивительно, бывает, говорит, вот такой хороший человек. Там, знаете, кого я вспоминаю? Доктор Лиза, да, которая погибла-то тогда. Действительно хороший человек. Так-то. Она многим помогла. Но у нее была одна трагедия. Она очень много плохо думала о людях. Это же не прочитаешь, это я могу прочитать. Я, например, когда она погибла, у меня было много вопросов к Богу. Он мне объяснил, ты почитай ее информацию вокруг головы. Я почитала. Тот дебил, эти дебилы. Вот это вот презрение, это вот какое-то, как они могли. Она сопереживала много, но у нее было много вот этих трагедийных, очень тяжелых мыслей. И вот так вот получилось. Ну, то есть, оказывается, надо немножко не так, конечно. Не надо это в себе носить, эту боль, и постоянно об этом думать. Ну, вот. Говорю, так а не выглядит ли это, например, равнодушием? Так молиться лучше за людей. Господи, прости вот этого, прости этого. В молитвы переходить, а не думать постоянно, что какие все вокруг плохие, мир жестокий, и куда мы катимся. Ну, можно сказать, ну, катимся колбаской, по малой спаской. Вот, катимся. Вот, но постоянно вот прям сидеть, зудеть. Кому мы этим помогли-то? Никому. От нас идет злой сигнал. Мы делаемся опасными, ну, скажу так, как любят эзотерики, так и скажут, космосу и Вселенной. Ну, потому что, правда, от каждого человека идет информация в небо. Вот какая информация идет от людей. Поэтому она так-то трагедийно смотрится. Почему? Потому что она до конца не успела выполнить свой долг, да, по ее мнению. А Боженька сказал, хватит. Кстати, вот действительно такой Даниил Сысоев есть, был. Его же убили прямо у алтаря. Это был протоиерей. Вот он писал, что иногда человека может забрать Бог еще до того, как он успел сильно нагрешить. Зачем? Чтобы облегчить его участь. Бывает такое. Да всяко бывает. Вообще способы ухода, они, в общем-то, ну, что, человек раз, перестал дышать, упал, все. Но вообще не способы, а принципы, наверное, правильно называть, условия ухода. Их бывает много разных, оказывается. Бывает, что человек опасен сам себе, он может изломать своего духа, а духу надо жить, а духу надо быть менее темпераментным в чем-то. Это глубинная, глыбовая, действительно большая информация. И вот так ее искажать своим мышлением не всегда-то и можно. Мы вот этого иногда и не понимаем до конца. Ой, мыслители у нас. По щучьему велению, по моему хотению, чтоб все сдохли. Ну вот он как у нас. А у нас, я говорю, еще в России такие мысли. Мы же все, вот это не Китай у нас другое. У нас ведь действительно мозги-то ведь покруче, чем у китайцев. Реально. Имеется в плане толкания ядра информации. Русский человек, он же всю жизнь был на грани, что ну я так скажу, на грани философствования, богопознания, да, ну, криво говорю, конечно, получается, что мы были больше с Богом наравне, это я говорила вам, чем, например, другие какие-то нации. И получается, что нам вообще, по идее, не велено плохо думать, а мы, блин, все тут плохо думаем, красавцы. Вот. А кто нам разрешил? Да никто, никто. Там у этих каких-нибудь китайцев есть практики внутренний диалог выключать. Нам уже не, а нам надо не выключать внутренний диалог, надо уходить в молитву и в правильное мышление. Желать добра по-настоящему, да? Молиться, понятное дело, за людей. Потом делать, конечно, полезные дела. А не сидеть тут трястись и бояться. Ну, давно известно, что если многого бояться, просто притянем эти проблемы. Потому что так устроено. У страха есть липкая энергия. Страх, он такой скользкий фактически, и он делает из человека жертву, а жертва, она обожествляет свой страх. Не удивляйтесь, так выглядит. Жертва, она как обожествляет. Раз обожествляет, она туда вляпывается. Можно по-другому рассказать. Страх — это некий, назовем так, в кавычках, конечно, духовный учитель, который просто, раз ты много об этом думаешь, он приходит и дает тебе эту проблему, пожалуйста. Вот как-то вот так. Правда, бывают проблемы, о которых мы и не думали. Это другая сторона медали. Бывает, мы вообще ни о чем не думаем. Ну, эти такие, хо-хо-хо, ни о чем не думаем. Джу-джу, по башке. Думать уже пора. Это очень хорошо надо думать, а не просто ни о чем не думать. Вообще, всякое бывает на свете. Вот. Есть еще две зоны. Зона реальности и зона разделения на свет и тьму. Значит, про зону реальности я вам простенько расскажу. Она, наоборот, выстроена вверх. Вот, например, зона фатальности как-то вниз в энергиях, а зона реальности вверх. Прикольная зона. Тоже. Она тоже как будто тоннельчик. Она реально так человека останавливает от всяких таких вот, знаете, понтов. Но она не у всех срабатывает. У кого-то ведь она может быть тоже раздутая. Как-то вот до какой степени. Но она, видите, когда она раздутая, она не срабатывает. Там немножко по-другому выглядит. В общем, вот, например, человеку очень хочется выпендриться. И он такой уверенный в себе, ему хочется сейчас проораться на всех там, да? А зона реальности, она, оказывается, начинает ему говорить: успокойся, ты вообще кто? Тебе это зачем надо? В общем, она бывает очень здорово, вовремя включается. Она и должна включаться. Должна включаться, чтобы человек вовремя остановился. Кто-то скажет, просто мозги включились. Ну, конечно, мозги включились. Сейчас пойду разберусь, да. Пойду разберусь, потом, да нет, что-то не пойду разбираться. Зачем мне это разбираться? Это правильно, здесь включается интеллект. Но что-то внутри срабатывает. Вот зона реальности, оказывается, человека призвана останавливать от глупых и суицидальных наклонностей, от глупых выступлений. Она начинает вот так вот давить, вот так вот. Как бы, знаешь, так, пригнись, успокойся. Иногда, ща пойду, потом, да кто я такой, чтобы разбираться? Она иногда в тему включается. Вообще, она бывает разных видов. Я немножко неправильно сказала про раздутость. Видите ли, она бывает, как бы так сказать, действительно бывает не работает у некоторых. Ну, это люди-демоны, там, очень тяжело. Наверное, мне сейчас будут вам объяснить этот вопрос. В общем, у некоторых людей она подбадривает их, они делаются борзее, что ли. Да бесы их подбадривают, она не срабатывает. Но ее можно фактически перестроить, бывает такое. Но это надо уметь. А бывает, она по-другому еще работает. У человека с очень заниженной самооценкой и с кучей страхов она прессует немножко человека. Ему надо бы, например, наоборот бы высказаться, а как бы за счет вот того, что у него такие перекосы, он бывает не может. Вот это, ну, это, опять же, вот что тут скажешь. Ее надо, что такое нормальный размер? Но она должна вовремя останавливать человека, но не прессовать. Но это я вот опять так техническим языком фактически говорю о куче энергии, которые у нас есть. Давайте мы с вами просто в нее зайдем, в эту зону реальности. Мы ведь ее особо-то и не будем использовать. Ее можно использовать, когда вы психанули и хотите разобраться. Я говорю, а в психованном состоянии можно в нее зайти? Знаете, в нее можно. В нее можно. А все остальное не надо. Ну, там зону невозврата выкинуть, что-то. Вообще мировозмездие, они и призваны человека гармонизовать, как бы выкидывать не нужно. Зона реальности. Типа, реальнее надо быть относительно себя, реальнее. Она такая, она уменьшает фактически вот эти вот гордыни. Ну, правда, бывает, принижает достоинство, но вот она говорит, все ведь в меру должно быть. Вот она говорит, так ты кто? А чего ты начинаешь злиться? А зачем тебе это сейчас надо? И она начинает голову как будто вот так вот вниз, типа, пригнись перед Богом, пригнись. Она так-то вот так вот сообщает. Ну, если вы чувствуете, то она вот именно как будто голову вниз и гнетет. И она как бы пыл успокаивает. То сейчас пойду начальству выскажусь. А начальство пошлет подальше. Говорю, если не успела. Ну, значит, там зона фатальности раздута. Выкинули с работы. Все-таки все должно быть гармонично, да, да, рассудочность должна быть, темперамент должен быть, как сказать, в норме. Ну и вообще, отмоленная генетика, надо уметь говорить, не понтуду свои распускать. Ну вы хоть поощущали ее, зону-то реальности, кто-нибудь хотя бы сидят, но голова-то вниз, ну все, значит, надавила на вас. Вот, знаете, у нас не вниз голова, не надавила на нее, да.
А я, наоборот, вот так уронила назад. Только туда зашла и говорит, все.
Она протранслировалась, наверное, у вас не очень сильно. Мне кажется, зона фатальности протранслировалась сильнее. Но мне-то куда, честно говоря, она у меня-то точно есть. Только с фатальностью у меня все плохо. Так и хорошо. У меня просто очень стезя выстроена, поэтому она как-то мне вроде и не нужна. Трудности ведь не только через фатальность приходят. Она просто как-то усугубляет, и человека даже отупляет, сбивает у него интуицию, зона фатальности, наоборот, тащит не туда, куда хотелось бы, чтобы у него там были неприятности, как у котенка Гав, который шел к неприятностям. Вот у котенка Гав в этой серии не было. То есть была зона фатальности, не было интуиции. Ему сказали, не ходи туда, там тут неприятности. Он сказал, как я могу туда не пойти, если они меня ждут? Ну так, тебя там ждут неприятности. Как я могу не пойти туда, ведь они ж меня ждут. Вот у людей с фатальностью, они как раз туда и ползут. У людей с реальностью, с завышенной реальностью, там получается, в общем, оно какое-то такое, да, разноуровневое, хочется сказать, да не получается. У обычных людей они задавлены просто. Но она же тоже не зря такая, вот, знаете, слишком большая. Когда вот я сказать ничего не могу, там страхи, она же, в общем, вообще мир и возмездие, когда они очень сильно молотят, это говорит о том, что в человеке что-то все равно происходит. Показатель. Может, неправильное воспитание, может, генетика выдала чего-то, какую-то ущербность, или действительно, вот опять же, насчет воспитания, если шпыняли в детстве, так человек, может, не может даже ничего сказать-то толком в процессе жизни, боится всего. Там, тут молчи, там молчи, тут за тебе прилетит, там прилетит. И он, и эта зона реальности, хошь не хошь, она так выстроена, это же человеческая конструкция так-то, по идее, она же все равно вот напитана информацией о жизни. Так что, прости, Господи. Говорю, можно ли это отмолить? А если молиться, Господи, помоги стать смелее. Зона реальности будет другой? Потихонечку, конечно, да. Человек делается гармоничнее, и все эти зоны, вообще мир и возмездие же, они слышат тоже все. Бог все слышит. Они делаются иными, как-то спокойнее. И вообще, говорю, когда человек над собой работает, мир и возмездие ему помогают. А когда над собой не работают, они его долбают. Вот и все. Вот они, вот я вот даже вот по этим зонам можно понять, что долбают. У нас осталась одна зонка, я ее быстренько на последнем занятии расскажу. А так на последнем занятии мы с вами будем заниматься действительно оздоровлением. Ну вот такое вот. Что-нибудь там покажу вам что-нибудь, как с природой сливаться. Птица.
Угу.